Лиа Фокс. Брешь. Глава первая. В городском центральном парке стояло теплое осеннее утро, однако солнце было глубоко за серыми тучами, которые медленно надвигались откуда-то из-за горизонта. Высокие железные фонари, стоящие возле дорожек, все еще пытались заполнить светом пространство уходящей ночи. Девушка небольшого роста шла медленно впереди меня и моей собаки, выстраивая свой прогулочный неспешный шаг. Она была одета в коричневое приталенное пальто, широкие темные джинсы и белоснежные кроссовки. Ее волосы прикрывал нежно-голубой платок. В одной руке она держала солнцезащитные очки и маленькую черную сумочку, которой она медленно покачивала из стороны в сторону. В один момент незнакомка внезапно остановилась и направилась к ближайшей скамейке, вероятно, чтобы присесть и насладиться влажным ароматом опавшей листвы или манящей осенней прохладой. Когда я подошла чуть ближе к незнакомке, моя собака неожиданно потянула меня к ней за поводок и начала яростно лаять и рычать, подняв на уши всю округу. В попытках ее остановить, я увидела, как девушка сняла платок и раскрыла полностью свое лицо. Потеряв дар речи, я закричала, что есть мочи, и проснулась в своей кровати в холодном поту. Незнакомка, которую я видела в своем сне, оказалась мной. Мелкая дрожь пронеслась по всему телу. Этот сон не был похож на остальные. В нем я отчетливо видела повзрослевшую девушку со своим лицом, будто смотрела на себя в зеркало. Надеюсь, что это просто очередной страшный кошмар, о котором я вскоре забуду. Я очень обрадовалась тому, что наступало утро. Солнечные лучи пробирались через мое окно, озаряя светом мою комнату и весь город, который был погружен в сумрак. Я попыталась прогнать прочь все плохие мысли и убедить себя, что не сошла с ума. Посмотрев на часы, что стояли на тумбочке возле кровати, я увидела, что до звонка будильника из школы оставалось всего 2 часа. И я, не раздумывая, воспользовалась этим временем и попыталась заснуть. Глава 2. Когда закончился последний урок, я собрала свои вещи в портфель и отправилась домой вместе со своей лучшей подругой Никой. Мы жили в одной стране, и наши дома были расположены недалеко друг от друга. С Никой я была знакома с детского сада, но наша дружба укрепилась только под конец 9 класса. Она всегда была общительной и веселой, могла найти общий язык с людьми и поддержать в трудную минуту того, кто в этом нуждается. Надо сказать, сегодня она казалась задумчивой и несговорчивой. Ей очень шел рубиновый крабик, собравший ее темно-русые волосы в низкий пучок.
«Как тебе сегодня новая тема по химии?» — отвлеченно спросила она.
«Я не поняла сегодня ни слова, что Наталья Васильевна пыталась нам сказать», — ответила я, не скрывая улыбку. Стоит отметить, что ни в химии, ни в геометрии я не понимала ровным счетом почти ничего и не представляла, где мне это пригодится в жизни. На этих уроках я всегда старалась сидеть тихо, несмотря на то, что сидела на первой парте среднего ряда. Мы вышли из школы и почувствовали сухой сентябрьский воздух, отдающий свежей прохладой. В первое время ходить в школу после летних каникул всегда было невероятно трудно, особенно когда понимаешь, что теплые деньки позади. Долгие вечерние прогулки станут сокращаться, и уроки будут занимать все оставшееся время. Мы шли по знакомой дороге, которая все 10 лет сопровождала нас в школу и обратно.
«Чем будешь заниматься, когда придешь домой?» — с интересом спросила Ника. «Разогрею вчерашний ужин, сделаю домашнюю работу, а дальше пока не знаю», — ответила я. «Не хочешь остаться сегодня у меня переночевать?»
«Это отличная идея. Купим чипсов и найдем какой-нибудь классный мистический фильм».
Ника знала, что моих родителей не будет какое-то время, потому что они часто вместе уезжают или улетают на самолете в командировку по работе в разные города и острова нашей страны. Им всегда удавалось легко путешествовать и выходить из своей зоны комфорта. Мой папа — главный инженер,
а мама работает программистом в научно-исследовательском институте. Достаточно популярном месте нашего небольшого городка стратегического значения. Несмотря на то, что родители постоянно работают, они стараются находить в своем расписании окошки для своей дочери. В свободное время устраивают семейные ужины, походы по магазинам, кино, музей и театр. Последние я обожаю больше всего. Конечно, оставлять ребенка одного дома не совсем правильно, но я с детства привыкла к ритму жизни моих родителей, и мне нравилось ощущать себя взрослой и самостоятельной. Моя мама всегда говорила, что с детства у меня очень хорошо получалось сочинять фантастические истории, основанные на легендах и вымыслах, и что в этом мы были схожи с бабушкой Аглаей. Я мало что помню о ней, однако родители часто оставляли меня в ее большом загородном доме. Папа говорил, что мне нравилось проводить время с Аглаей, благодаря ей у меня появилась любовь к чтению и письму. Судя по рассказам родителей, бабушка знала местные легенды и сказания и могла преподнести их так, будто сама присутствовала на месте событий. Хотя ведь не мудрено, так как она потратила всю жизнь на работу в городском музее и очень гордилась своей профессией. Я могла бы и дальше проводить с ней время, однако жизнь распорядилась иначе. Прошло уже несколько лет после ее таинственного исчезновения. Родители рассказывали, что она ушла собирать в лес ягоды и не вернулась. Я просила их отвезти меня в ее дом, чтобы освежить старые воспоминания, но они были против. После того рокового дня мама и папа так и ни разу не возвращались в дом Аглаи. Мы с Никой уже подходили к моему двору, как вдруг я остановилась от внезапного головокружения. Неожиданно перед глазами всплыл ночной кошмар. Большие, но холодные, бездонные зеленые глаза незнакомки, пристально смотревшие на меня из-под тяжких век, полностью гладкий лоб и уголки глаз без мелких морщинок. Другая я великолепно держала осанку, из-за этого шея казалась вытянутой, а плечи расправленными. Из-под пальто посверкивала какая-то черная вещица, похожая на камень. Губы сияли перламутровым оттенком, а белоснежное лицо было покрыто ярко-розовым румянцем. Она будто отражала уверенность каждой клеточкой своего тела, что полностью мне противоречило. Я остановилась, стало трудно дышать, будто что-то перекрывало кислород.
«Что-то случилось? Тебе плохо?» —
взволнованным голосом спросила Ника, взяв меня под руку.
«Всё хорошо. Кажется, я сошла с ума. Возможно, мне нужен психиатр», — обреченно промолвила я.
«Каролина, расскажи мне все по порядку, что случилось?
Может быть, ты что-то не то съела в школьной столовой?»
«Если бы я знала, что случилось. Сегодня мне приснился какой-то кошмар. Я думала, что про него забыла. Но вот мы шли, и он снова всплыл, будто я снова очутилась в небытие», —
беспокойным голосом ответила я.
«Что за сон расскажешь?»
Без какой-либо ухмылки или даже намека на нее серьезно спросила она. Я поведала ей то, что видела в мельчайших подробностях и деталях. Мне уже становилось не по себе от этого разговора. Все это казалось какой-то бессмыслицей.
«Так, подожди, может, твой сон можно как-то объяснить? Во сколько ты легла спать? Может быть, ты просто не выспалась? Возможно, тебе нужно хорошенько отдохнуть?» —
ободряюще промолвила она, похлопав меня по плечу.
«Может быть, ты права. Я и правда сегодня легла поздновато. Играла до самой ночи в игру на компьютере. Долго собирала группу, чтобы пройти локацию и добыть хорошую экипировку для персонажей», —
быстро ответила я.
«Ну вот видишь, иди домой поспи, а вечером я буду у тебя», —
недолго думая, сказала Ника, стаскивая с плеч свой портфель.
«Договорились», —
не раздумывая, бросила я. Меньше всего мне сейчас хотелось быть одной. Мы обнялись и отправились по домам. Глава третья. Мы с родителями жили в пятиэтажном доме на четвертом этаже. Окна моей комнаты выходили на лес,